Всем привет! В эфире подкаст «За бокалом БИО» и его ведущие Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Мы приглашаем интересных гостей и беседуем с ними о личном.
Гостем выпуска стал Максим Мельников, который долгое время проработал на предприятии Овощажникова. Этот выпуск интересен тем, что если раньше мы рассказывали путь человека из обычной жизни в молочную отрасль, то теперь получилось с точностью наоборот. Максим рассказал свой путь из молочки, кем он стал после того, как ушел с предприятия Овощажникова и как он преобразовывает города.
Идея пригласить тебя была у Веры.
Поэтому,
мне даже самому любопытно, Вера, почему? Давай с этого начнем.
Ты знаешь, у меня лично два момента, почему Максим. Момент первый. Человек ушел из молочной индустрии, и интересен просто путь. Мы опрашиваем людей, которые приходят в молочную индустрию, да, которые вот их путь этот. А мне было бы интересно пообщаться с Максимом, вот его путь, там, как он ушел из молочной индустрии. Не конкретно там, вот, Максим, расскажи, почему ты ушел. Нет, не это интересно. А вот после молочной индустрии, вот чем ты занялся? Я видела твою лекцию на YouCamp, видела пока только тему. И мне безумно интересна городская айдентика и городская экономика, и поэтому я бы еще и хотела по этой теме тоже позадавать вопросы.
Подожди, какую тему ты видела? На YouCamp у меня была лекция только про молочку есть записана. И все.
Нет? А, в 2019 году, подожди.
А, она появилась?
«Экономика культурного наследия». Она не записанная. Я просто зашла на сайт YouCamp, и тут как бы ты, твоя фотография.
Да, я там просто бы ушел из кадра, поэтому ребята решили не монтировать. Что все равно, как бы странно показывать видео без спикера.
Я думаю,
Не видела, кстати говоря, твою лекцию на YouCamp по молочной отрасли. Даже интересно, а что ты рассказывал там?
Нет, кстати, это я горжусь этим видео. Я рассказывал про то, что такое, ну, знаешь, вот это вот там базовые мифы, там настоящее и ненастоящее молоко, что такое молоко, там откуда это берется, почему не все фальсификат, ну, вот какие-то такие вещи потребительские. Ну, там у тебя слот 15 минут, 20. За это время можешь только что-то очень сверхбазовое рассказать.
А есть эта лекция на Ютубе?
Да, эта лекция есть на Ютубе. В канале у YCamp есть канал. Там вот это все лежит. И в том числе.
Ну, моя. Посмотрю это... еще разок.
Да, как-то есть ли жизнь после молочной отрасли?
Какая жизнь после молочной отрасли? Полная красок.
Максим Мельников, туда и обратно.
Пока, подожди, пока... А, не, ну как? Пока туда, оттуда.
Ну, как бы, молоко и обратно.
Да, ну тогда. Ну, кстати, именно обратно, потому что я сейчас, ну так, работаю в отрасли по специальности своей. Сейчас в дипломе мне написано много слов, это скороговорка, инженер-экономист, экономика управления городским строительством, управление проектами. Вот это вот, ну то есть про городское строительство у меня было с самого начала все обучение. У нас нашу кафедру возглавлял вице-мэр, ну и до сих пор он возглавляет, вице-мэр города Москвы, господин Ресин, поэтому у нас так все было более-менее серьезно и прилично. В целом кафедральное образование было достойное. Ты вот сейчас сравниваешь с ребятами, которые приходят, ты теперь понимаешь, почему вот нам все это рассказывали, и зачем, ты понимаешь, что есть в голове картина, а вот там у многих нет. И какая жизнь с красками после молочки, на самом деле, очень другая. Это был реально один из топ-факторов. И когда уходил, было понятно, что мне будет не хватать отрасли, потому что молочка, она другая, сильно.
Я помню, что ты рассказывал про то, что вот кафедра серьезная, господин Ресин возглавляет, да. И типа теперь-то я понимаю, что типа у меня было хорошее образование. что вот мне будет не хватать молочки, потому что типа, очень другая отрасль.
Жизнь после молочной отрасли, она, конечно, несколько другая, и я когда уходил, понимал, что мне будет не хватать отрасли, потому что мотивация людей, которые шли в молочку, ну, как минимум до 2015 года, до специальных экономических мер, они же антисанкции, и вот повышенного интереса к отрасли, люди туда приходили с очень не самыми бизнесовыми мотивациями, а с какими-то, очень многие с какими-то возвышенными стремлениями. Не всех это доводило до добра, но в целом собирало всегда очень интересных людей в отрасли, чего в целом мало где, наверное, можно увидеть. Поэтому я, ну, как это, морально был готов к тому, что будет тяжело, и, знаете, еще нет этого вау-фактора, когда ты говоришь, я занимаюсь коровами, такие, ничего себе, да, там, это они живые, там, коровы, вот это вот самое, ну, вы знаете. А тут, когда ты, ну, вот я что-то делаю, вот я там вот это делаю, или вот то. Такого вау-эффекта нет. Ну, то есть я за, вот сколько я, 3,5 года уже не в отрасли, я, наверное, только сейчас научился говорить о том, что я делаю, и там, как я называюсь, что в моей отрасли происходит, как более-менее внятно.
А чем ты сейчас занимаешься?
Я сейчас занимаюсь консалтингом консалтинги. Я консультант консультантов. Я работаю в КБ «Стрелка», есть такое консультационная компания в городе Москва, дочерняя компания института «Стрелка». Мы for-profit бизнес, мы коммерческая компания, но наш учредитель основной – это институт «Стрелка», и, собственно, дивиденды, которые мы выплачиваем, они идут на содержание образовательного учреждения, и на эти деньги люди обучаются дизайну, урбанистике, там разнообразные программы, они такие в основном визионерские. Вот мы зарабатываем в том числе для института деньги. А вообще мы помогаем городам, девелоперам в развитии городов. Мы делаем стратегии пространственного развития, мы проводим архитектурные конкурсы, помогаем выбрать проект, отвечающий целям развития лучше всего. А я в этой компании помогаю людям, которые все это делают. Я часть центра городской экономики, и мы помогаем проектным командам делать экономические части проекта. Ну, то есть в компании должны быть люди, которые знают, как что-то делать, и которые могут рассказать об этом другим, ну, там, написать методичку, сделать базу знаний. Вот это вот то, чем я занимаюсь сейчас, чтобы ребята могли как-то проще, быстрее, эффективнее работать.
А с какими городами вы успел поработать?
Один из первых проектов, который я делал, это оценка стоимости проекта благоустройства в 43 городах России. Там было 243 территории в 43 городах. Причем там в какой-то... Тогда еще компания была сравнительно молода, там, ну, 2,5 года, что ли, было компания, или 3. И процессы были в... Тут только становились, на этапе становления были процессы, и как ко мне этот проект пришел, ну, там, с очень сжатыми сроками, поэтому 40 городов очень-очень быстро мы прошли, сделали. А, ну, я никогда не был частью проектных команд, то есть людей, которые вот берут какой-то город и думают, как это сделать. А мы всегда помогали ребятам, ну, и там, большой, ну, наверное, с 17 года все, что выпускал «Стрелка», со всем этим я так или иначе контактировал.
А какой вообще твой любимый город в России?
Я не так много где был в России, честно говоря. Прямо вот совсем немного где. Но из тех мест, где я был, наверное, мой самый любимый город — Ярославль. ну, во-первых, потому что у нас там было хозяйство в Ярославле, я был довольно часто. А потом он, наверное, действительно мне нравится. Ну, то есть, может сказать, не объективная оценка, но вот он мне просто нравится.
А какому бы городу хотел бы еще вот какой-нибудь проект сделать?
Это, знаешь, это разные вещи. Какому городу я бы хотел помочь и какому городу я бы хотел сделать проект, это вот прям разные вопросы. Потому что, ну, например, я вот там, мы сегодня с утра вернулись из Питера, и Питеру нужно немножко любви, очевидно. И делать проект с Питером я бы, честно говоря, не хотел, потому что по моим личным персональным ощущениям с администрацией города, ну, региона работать не очень просто. Их целеполагание, ну, там, не так давно губернатор, насколько я помню, их целеполагание и приоритеты пока не сформировались до конца. Поэтому пока я бы вот персонально не хотел бы с этим городом работать. Но, знаете, очень прикольно, я так или иначе сталкиваюсь с проектом в разных городах, очень прикольно работать с небольшими городами, с малыми, там, до 50 тысяч, там, 50-100 тысяч, потому что там, ну, знаете, можно, ну, во-первых, то, что ты сделаешь, скорее всего, будет реализовано. Ну, если не кто-то не нарисует совершенно безумных каких-то завиральных вариантов развития, которые никогда не могут быть реализованы, осуществлены совершенно, то в целом для небольшого города всегда можно придумать какой-то небольшой проект, который можно реализовать и который будет виден, да, ну, то есть, которым люди смогут пользоваться и, там, и в плане благоустройства, и в плане каких-то развития территории. И, ну, самое интересное в том, что ты, наверное, доживешь до того, когда он реализуется, и сможешь его увидеть, потому что там стратегии, они долгие, и увидеть, когда это будет сделано, совершенно непонятно. Один из самых больших проектов, который своим участием выпускался, это КБ «Стрелка» сделала документ, который называется «Стандарт развития, комплексного развития городской среды». И это тот документ прямого результата, работы которого, ну, я там вряд ли увижу. Но в целом посмотрим, как Минстрой будет этот документ продвигать, но в целом там есть надежда, что он может поменять города к лучшему в долгосрочной перспективе. Но это, ну, это очень амбициозно, это такая цель, к которой хорошо стремиться, но это то, что вот не удается пощупать руками, когда как там отел раз в 12 месяцев, в 11 месяцев, да, и вот у тебя изменения на доя, в зависимости от того, подтолкнул у тебя сегодня механизатор корм животным или не подтолкнул. Ну, это когда-то все.
Так какой бы все-таки город бы взял бы, да преобразовал бы?
Ну, я никакой. Ну, просто потому что, да, вот я живу в городе Москва, я там 90% в последнее время, процентов времени, 99% провожу здесь, а последние, сколько там, 4 месяца, так совсем. Я могу говорить только про это, говорить за город, в котором живут, который используют другие люди, что я сейчас возьму его, преобразую, это по меньшей мере самоуверенно. Есть такая позиция, что есть специалист, который знает лучше, есть какое-то латинское слово для этого обозначения, я сейчас говорю, не помню, как правление специалистов. Вот когда, значит, есть специалист, который точно знает, как надо, он сейчас придет и все всем нанесет пользу. Но это неприятный для меня путь, мне кажется, что это неправильно, и в целом любой город, любая территория, он нужен, ну, по крайней мере, должен быть нужен своим жителям, и они должны, и не понимая, чего они хотят, чего им нужно, ну, не попытавшись понять, как минимум, делать что-то, наносить кому-то пользу, ну, по меньшей мере, самоуверенно. Я бы не стал так делать. Поэтому какой я хочу преобразовать город, ну, там, мне бы хотелось, чтобы, не знаю, там тот же Ярославль, Питер, Воронеж, были лучше, у них лучше использовал территории, там, не знаю, у многих городов набережные очень странные, да, потому что, ну, по там, понятным причинам, так исторически сложилось, с момента, когда вода была грузовой артерией, набережные они такие не самые лучшие, в Нижнем в том же. Кто-то, какие-то там набережные считаются благоустроенными, красивыми, но там нет людей, ну, какие-то такие вещи. А, но все равно говорить об этом сверху как-то очень... Ну, то есть это очень в нашем духе, мы так всегда делаем, там, ну, не только мы на самом деле с немцами в этом плане очень близки, но есть ощущение, что это... в долгосрочной перспективе путь не самый лучший.
Максим, я бы хотел вернуться к сравнению молоко и постмолоко или не молоко, твоя текущая деятельность. Расскажи каких-нибудь три момента, чем похожа деятельность в молочке и твоя текущая.
Наверное, ничем. Да, давайте я расскажу тем, кто вдруг меня не знает, среди слушателей, как так, на большинство. Из молока я уходил финансовым директором сельскохозяйственного предприятия Вощажниково. Это довольно своеобразная строчка в моем резюме. Я не знаю, как относиться к этому на собеседованиях, потому что финансовый директор компании, находящейся в процессе банкротства, ну, так себе рекомендация. Поэтому... Я уходил из молока, занимаясь деньгами. Поэтому я пришел сюда, и здесь деньгами компании я не занимаюсь совсем. Ну, я занимаюсь деньгами там, каких-то других компаний. Я могу помочь, посоветовать им, как их потратить, откуда их взять. Поэтому вот в этом плане она очень похожа, потому что про финансирование и его использование. Домен поменялся, то есть там было молоко, тут появились города. А деятельность, она в целом похожа. Поэтому ну, то есть нельзя сказать, что прям все вообще другое. Круто изменил жизнь. Три момента, чем они похожи, чем отличаются. Если говорить про домены, там производство, настоящее такое производство и консалтинг. Разница в том, что результат своей работы ты... Может быть, и не увидишь никогда, потому что ты не властен в целом за довести его в жизнь. Ну, то есть наши коллеги из McKinsey хоть и рассказывают, что они, ну, как минимум в книжке пишут, что это была одна из ключевых там, особенностей компании McKinsey. Это один из самых известных и самых крутых стартап-консультантов в мире. Но... Если им это получается, увидеть результат своей деятельности в жизни, это очень круто, я очень рад за ребят, но у нас и у очень многих ребят из консалтинга увидеть результат своего труда и увидеть, что ты что-то сделал такое настоящее, оно практически не получается. В сельском хозяйстве даже мне, человеку, который работал с деньгами, несколько проще. Ну, вот у тебя было... поле, вот у тебя стоит комплекс, вот у тебя не было ничего, вот у тебя трактора. Да, и ты так или иначе поучаствовал в этом процессе. Ну, ты понимаешь, что без твоей работы вот этого трактора его бы просто здесь не стояло сейчас. Хотя, конечно, там, безусловно, финансист не тот человек, от которого получается молоко на предприятии. Вот мы вообще не дойные. А чем похоже? Тем же, что это с людьми работа. Ну, всегда. Ты всегда с кем-то договариваешься. Тут на... Ну, опять я говорю со своей позиции человека, который работал с финансами в бухгалтерии. А ты договариваешься с ветеринаром о том, чтобы он не забывал отмечать, что он сделал, чтобы он заносил там, квиточек в программу, куда угодно, какую манипуляцию он сделал, потому что у тебя иначе не спишется это со склада, ты не сможешь это купить, не сможешь понять, как оно эффективно используется, и так далее, и так далее. А тут в консалтинге, в городском консалтинге примерно то же самое. Ты должен... я как экономист-консультант, я должен договориться с архитектором, чтобы он, когда нарисует, проектирует какую-то часть своей работы, чтобы он не забыл учесть вот это и вот это, чтобы он не забыл дать тебе вот такие-такие данные, чтобы он не забыл, что вообще еще мир там несколько больше и сложнее. Кстати, удивительным образом, в защиту нас, финансистов и экономистов, скажу, что мы хоть и такие люди сравнительно бесполезные в хозяйстве, но странным образом это образование дает расширенную картину происходящего, и ты видишь какие-то связи, которые с местом не всегда видно. Ты видишь, что все связано... Это довольно плохое выражение, но тем не менее ты видишь, что все очень сложно, все связано со всем, и какое-то одно изменение здесь меняет вот там, где что с местом далеко не всегда видно. И в этом наша польза. А больше я, честно говоря, так на скидку не знаю.
Ты довольно, как мне кажется, с ностальгией вспоминаешь и коров, и трактора, и трактористов с кормами, и вот что ничего не было, стало. Ну, то есть кажется, что какие-то такие воспоминания довольно много хороших. А расскажи тоже о парочке вещей, о которых ты точно не скучаешь.
Я точно не скучаю по взаимоотношению с банком и по исполнению ковенант в формировании пакетов залоговых документов и вот этим вот вещам, которые очень нужны, но очень нудные. Хотя я сейчас понимаю, что на самом деле очень многие из этих процессов автоматизируются более-менее. В целом можно было в свое время сделать это не таким мучительным. Ну, то есть не так, я не скажу, что это было мучительно, ко всему привыкаешь довольно быстро, но можно было сделать как-то еще проще. Я не скучаю по необходимости подозревать людей в воровстве, например. Ну вот, ты как бы так или иначе человек, отвечающий за учет материальных запасов в процессе, там все время что-то не сходится. И, ну, это как бы вынужден по долгу службы считать, что кто-то где-то спер что-то. Ну, то есть, в первую очередь, недоучел, и ты где-то что-то неправильно настроил, но во вторую очередь, что кто-то где-то спер. Вот это ощущение тоже не самое мое любимое, по нему я не считаю, а не скучаю. Ну и по... не скучаю по необходимости... я был, поскольку я не, как бы бизнес, в котором я работал, я в нем был абсолютно наемным человеком, я ни каким образом не там, владел, не управлял ни этой компанией, ни группой, в которую она входила. Ну, то есть абсолютно наемный человек, меня наняли, я работал. И у меня всегда было ощущение, что человек, который чем-то владеет, должен нести за это ответственность, там, принимать решения, но, к сожалению, иногда приходилось убеждать людей принимать решения, которые, как мне кажется, они должны были принимать. Вот по этому я тоже совершенно не скучаю. Но это не про отрасли, конечно, это про персональную мою ситуацию.
Я бы хотел, наверное, перейти к всяким вопросам про тебя, про какие-то твои ощущения. Я бы, наверное, хотел начать тоже с такого отрицательного вопроса. Какие черты тебя больше всего в людях бесят? Прям вот раздражает тебя что-то?
Меня прямо бесит медлительность и... когда что-то происходит, вот, ну, как бы ты знаешь, что это может происходить быстро, оно происходит медленно. То есть я мозгом понимаю, что там есть причины, что у всех все по-разному работает в голове и в туловке, но вот когда что-то происходит медленно, меня прямо я не могу. Особенно, когда был какой-то план, и все его придерживались, но тут в процессе возникла пауза. И вот я не могу. Уже ж... Это меня часто подводит, потому что люди, которые берут такую паузу, часто видят, что план пора бы поменять, и им нужна эта пауза на то, чтобы это обдумать. А я продолжаю куда-то дальше бить и пробегаю мимо нужного поворота, но все равно ничего не могу с собой сделать. И еще одно — это, наверное, многословность, как ни странно. Когда что-то, что можно сказать довольно коротко и быстро, говорится долго и непонятно. Наверное, в том числе поэтому меня слегка раздражает сторителлинг такой из учебника, в учебнике написано, вы должны взять персонажа, придумать ему историю, про него рассказать. И вот когда ты в каждом втором примерно материале встречаешь этого персонажа из ниоткуда, ты думаешь, что елки-палки, ребята, давайте вот быстренько, раз, вы сказали. Я сам тоже не мастер слова, вообще говоря. И тоже мог бы говорить лучше. Я поэтому не очень люблю говорить. Я письменные речи такой, по большей части. Но иногда, вот видите, случается говорить вслух. И тоже за собой ловлю, что вот этот вот несчастный сторителлинг, который меня раздражает, я понимаю, что он работает гораздо лучше, чем сухое изложение фактов, после которого я послезавтра ничего не буду помнить, а эту штуку, скорее всего, я запомню. Но опять, это очень сложно с этим что-то поделать, но я держусь, я стараюсь не есть этих людей.
Максим, а расскажи, пожалуйста, какие книги больше всего повлияли на тебя?
Как это? Это не домашняя заготовка? Я когда-то отвечал на этот вопрос, просто был какой-то очередной вот этот вот в Фейсбуке «Расскажи, передай другу». Я обычно в такие вещи не вписываюсь, но про книги не смог отказать себе в удовольствии. А, поэтому у меня была домашняя заготовка. Не буду 10 называть, назову 2. Одна — это справочник «Альфа и Омега». В детстве у нас где-то то ли на полке, по-моему, даже не на полке, а кофейный столик был такой, кофейный журнальный столик, и у него была полочка, где всякие лежали книги, журналы, что-то такое. И среди прочего там лежал справочник «Альфа и Омега», такое маленькое зелененькое издание формата А5. Оно выпускалось в 2 или 3 редакции в городе Таллин, Эстонской ССР. В 91-м, там в 93-м году, по-моему, было 2 издания. Неважно, это очень маленький справочник такой, все обо всем, сборище бесполезных фактов. Как называется столица мира, как выглядят погоны разных родов войск и сколько звезд у разных званий на погонах с картинками. А картинка с атласом тела человека, какие-то экономические показатели Бразилии. Такой мечта, что где когдашника, набор бесполезных, в общем, и оторванных друг от друга фактов. Но эта книга дала мне дала мне понимание, что если у тебя есть вопрос, то, скорее всего, где-то про это написано. То есть где-то можно про это узнать. И как помните, в этом стишке «Как хорошо уметь читать, не надо бабушку просить, не надо приставать к сестрице». И вот я выяснил, что про самые разные плохо связанные события, ты читаешь сказку, у тебя там вот повествование, у тебя мораль. И оно все про одно. Вот про репку, значит, про репку. Про колобка, значит, про коробка. Да? Или другую книгу, там какое-то повествование, про одно. А тут у тебя набор вообще мало связанных вещей. То есть это значит, что про какие-то, что бы ты ни придумал, наверное, где-то есть что написано. И в целом, я не знаю, как так вышло, я склонен винить эту книгу, но в целом я по жизни придерживаюсь вот этого понимания, что где-то об этом написано. И поэтому вот к вопросу еще о качествах, которые меня бесят, это когда люди не гуглят перед тем, как спросить. Да, я понимаю, что иногда спросить гораздо быстрее, но ничего не могу с собой поделать. Я должен сначала полчаса погуглить, понять, что я ничего не могу понять, и тогда уже пойти спрашивать. Я иначе не могу. А вторая книга, которая очень сильно на меня повлияла, это книга Роберта Хайнлайна. Это не так, не одна, наверное, их вместе имеет смысл называть. Это книги Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране» и «Луна, суровая хозяйка». И «Чужак в чужой стране» — это история про такой Маугли, инопланетный Маугли, земной мальчик, был воспитан марсианами, вырос в марсианской колонии, прилетел на Землю и пытался постигать земную культуру, имея в голове культуру марсианскую, которая совсем другая. и как он не понимает, ну, как, и как через призму вот этого восприятия Хайнлайн показывает странности нашей культуры, странности. Она про религию во многом, эта книга, она показывает какие-то формы, которые принимают человеческие взаимоотношения, и про то, что все может быть по-другому. Эта книга в свое время, она 60-65-й, что ли, год, ну, вот как середина, конец 60-х годов, она была одной из там главных книг уже эпохи хиппи, потому что она, ну, то есть если ее читать буквально, то она про свободную любовь там. Но помимо вот этой вот картинки, которая в целом в фантастике того периода было принято рисовать, такой красивой, сексуальной, все друг друга любят, она еще мне осталась во мне тем, что одним из главных героев это Джубал Харшу, человек неопределенного рода занятий, но в целом скорее писатель. Этот герой, который меня совершенно поразил своим... там есть сцена, где он разговаривает с президентом Земли, например, да, и он требует, чтобы президент Земли приказал полицейским, которые к нему прилетели, убрать машину с его лужайки, где она давит розы. И, значит, там 5 минут разговора с президентом посвящено тому, что он требует у него, чтобы спецслужбы убрали с его лужайки машину. Какие-то рассуждения про искусство, про то, как вообще проходит жизнь. Ну, и оно мне дало понимание, ну, как мне кажется, оно мне дало ощущение, что ты, что бывают какие-то мудрые, умные люди, и, наверное, ты тоже можешь одним из таких быть. Понятно, что «Черт раз-два» — это человек литературный, что он написан, и в жизни так быть невозможно. У этого есть обратный эффект, потому когда ты понимаешь, что ты не дотягиваешь до героя. Вот ты в жизни не дотягиваешь, ты не можешь так же сформулировать, как он. И все, капец. Чувствуешь себя очень плохо. А вторая книга «Луна, суровая хозяйка» — это такой книга про то, как оживший компьютер помог группе людей совершить революцию и сделать Луну независимой от Земли. Ну, так, все же. А в целом она про менеджмент в очень сложных условиях, про важность информации и связи, про какие-то такие вещи. То есть про то, что... И в целом, наверное, про то, что ты, имея организацию, ты можешь очень-очень много сделать. То, что казалось совершенно невозможным. Что можно организовать и сделать совершенно фантастические вещи. То есть, да, тебе должно повезти, ты должен много стараться, но в целом невозможные вещи вполне возможны, имея правильную структуру и организацию. Ну, как-то да.
Макс, тебя можно слушать просто бесконечно. Я, пожалуй, никогда не слышал, чтобы кто-то так описывал, какие книги на него оказали влияние. Ну, то есть... Ты рассказываешь небольшую часть сюжета, ты рассказываешь, как бы, почему это важно, и типа какие ты за это делаешь выводы, типа просто офигенно. Ну, то есть, как бы,
вау. Ну, вот, кстати, это чем отличается, к фактам, чем отличается отрасль-то от этой? В молочке тебе нужно сделать качественный продукт и отдать его потребителю, чтобы он отдал тебе за него деньги. Это может быть длинная цепочка, короткая такая цепочка, неважно. А тут в консалтинге ты должен рассказать историю очень разным людям. Ты вынужден изъясняться письменно, там, письменно, вслух, как бы доходчиво, понятно для разных людей. И один из партнеров компании, Алексей Михайлович Муратов, он профессиональный редактор, критик, редактор, много лет занимался редактурой, и в том числе как бы я от него эти годы получаю свои тексты с правками, когда там правок больше текста, и вот эта работа привела меня к тому, что я начал как-то более-менее внятно разговаривать и, наверное, писать.
Это очень круто. Я уже тебе говорил о том, что я такой, на мой взгляд, очень привлекательный слог, даже там, класс. Ты уже упоминал про книгу про героев. что вот типа не дотягиваю. А расскажи больше, вот, кто для тебя пример, на кого бы ты хотел быть похожим, вот, кто с твоей точки зрения, ну там, литературный или живой человек?
С живыми людьми довольно сложно, потому что живые люди очень многогранные. И как бы если ты хочешь быть похожим на человека, ты, ну как это, заявляешь, что ты хочешь быть похожим на какого-то человека, ты так или иначе должен примириться с его разными сторонами, что очень часто довольно сложно. Ну, понятно, что это формальный подход к условию задачи, что тебе формально говорят, на кого ты хочешь быть похожим. Ты говоришь на Семена Семеновича, а Семен Семенович ковыряется в носу. Ну что теперь, я тоже буду ковыряться в носу. Ну, понятно, что это не так, вопрос не об этом, но в целом с литературным персонажем как-то проще. Они потому что поплоще, вынужденно поярче. А, ну, я, честно говоря, не знаю, кого назвать. Ну вот кроме упомянутых, у Хайнлайна есть такой тип персонажа, это мудрый старик. Это вот в «Луне», это в «Чужаке» это Джубал Харшоу, в «Луне» это профессор. И в целом во многих книгах у него есть этот типаж. Это, значит, такой мудренный опытом дядька, немножко или немножко анархист, но он всегда умный, всегда по делу, вот всегда лично формулирует. А в целом, в чем я хотел бы быть похожим на... Я просто не... У меня отвратительная память на имена и персонали, но вот на что я бы хотел быть похожим в там, герое или в человеке, это внутренняя сила принимать решения и внутренняя уверенность в своей правоте. То есть это то, что мне кажется каким-то очень крутой опцией, которой мне в себе не хватает. Потому что меня очень часто настигает аналитический паралич в самых странных местах. Например, в процессе там, принятия решения ты начинаешь думать, а там, тварь ли я дрожащий или право имею. А есть люди, которые говорят, что да, имею.
Мой любимый вопрос. Когда ты понимаешь, что ты молодец, что вот сейчас получилось здорово?
Как и большинству тех, кого я слышал, мне внешнее какое-то подкрепление, потому что внутри себя я могу много найти причин, почему я не молодец в любой момент. Но в целом, когда кто-то говорит, что хочет с тобой снова работать, когда кто-то говорит, что хочет, не знаю, снова тебя услышать, я понимаю, что, ну там, или кто-то говорит, что ты ему помог. Вот в этот момент я понимаю, что я, наверное, что-то делаю правильно, и, наверное, тут я молодец.
Расскажи, пожалуйста, о своих планах на будущее.
Вот точно могу сказать, что планирую быть живым к этому моменту. Вот это вот, вот такое в планах есть. А дальше все такое непонятное. Я ведь... Мы начали с того, что как я ушел из молока. А как я туда попал, это ведь тоже отдельная история. Я же, как я говорил, я человек с образованием в строительстве, управлении проектами, и пришел я работать, вообще говоря, в дорожно-строительную компанию, там, в том числе управлением, и пришел из консалтинговой компании, которая занималась внедрением продукта по управлению проектами, пришел в дорожно-строительную компанию внедрять, собственно, решения по управлению проектами. И бац, оказался в молоке. Потом 10 лет, и бац, я оказался не в молоке, мы помогаем развиваться городам. Я не знаю, что будет, потому что как бы, все такое непостоянное, что-то будет, что-то, все будет по-другому, все будет так же. Я ну, смею надеяться, что буду иметь возможность быть окруженным людьми, которые мне интересны, с которыми, к которым интересно со мной. Чем я буду заниматься, не знаю. Буду заниматься, ну, то есть, да и, честно говоря, не так важно, потому что сейчас мне вот нравится то, что я делаю, мне нравится там, придумывать методологии, мне нравится придумывать способы делать что-то быстрее, проще, умнее. А пёс его знает, через 5 лет мне понравится что-то другое. Поэтому все, что я могу, это к этому быть готовым морально и умственно, и себя как бы к этому подготавливать. Ну, наверное, это не сказать, что это план какой-то, но это то, чем я, наверное, планирую заниматься в ближайшее время, быть готовым.